«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Победители и побежденные подводят итоги выборов в Государственную Думу. Какой будет новая стратегия российской власти и российской оппозиции? ТВ и медиа пока не выйдет в эфир. По техническим причинам, кто разворовал оборудование и разграбил офис телеканала? В ЦРУ уничтожались видеозаписи допросов обвиняемых в причастности к терроризму. По каким причинам это было сделано? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 7 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Первую часть программы посвятим российской политической хронике. Сегодня делегаты съезда Народно-демократического союза предложили своего лидера, бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, кандидатом на пост президента. Выступая на съезде, Касьянов предположил, насколько можно судить по информационным сообщениям, что партия «Яблоко» не будет участвовать в предстоящих президентских выборах и не намерен никого поддерживать. Оппозиционная коалиция «Другая Россия», по мнению Касьянова, планирует поддержать кандидата от КПРФ. Переговоры Народно-демократического союза с Союзом правых сил о едином кандидате продолжаются, заключил бывший премьер-министр, но его мнение, надеюсь, мы узнаем сейчас, поскольку в прямом эфире программы корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский, он работает сегодня на съезде Народно-демократического союза, и я надеюсь, услышите и Михаила Михайловича самого в эфире. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Все 109 делегатов Народно-демократического союза, которые участвовали сегодня в съезде союза, поддержали инициативу в проведении завтра, 8 декабря, собрания группы избирателей по поддержке выдвижения Михаила Касьянова кандидатом на должность президента России. И сейчас я готов передать трубку экс-премьеру.
Спасибо, Максим. Михаил Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер, нас?
Добрый вечер, да. Поясните, пожалуйста, вот последнее заявление своих последних часов. У вас точная информация о том, что «Яблоко» не будет участвовать в предстоящих президентских выборах? «Яблоко» пока это не подтверждает, мы звонили им только что.
Я это рассказал, доложил делегатам съезда нашего о работе, проведенной по взаимодействию с другими партиями, организациями. И на этот момент «Яблоко» такую позицию имеет. Это не означает, что она окончательная, но мнение, которое я слышал от руководителей и СПС, и «Яблоко», и Республиканской партии «Другой России», оно такое, какое я сегодня доложил. В частности, в отношении «Яблоко» и Республиканской партии примерно одинаковая позиция, что выборы – это не выборы, и на сегодняшний момент решения об участии нет, и они не готовы принимать решение об участии. Изменится ситуация или нет, это посмотрим.
Посмотрим, действительно. А вы считаете, что выборы – это выборы, или вам тоже скажут, что выборы – это не выборы?
То, что прошло, это не выборы, это был просто фарс. Наша задача сегодня – создать такое общественное мнение и обеспечить такое политическое давление на власть, чтобы заставить власть исполнить ее главное конституционное обязательство. Следующие выборы, президентские выборы, организовать как честные, свободные, демократические выборы. Так, как это требует Конституция, так, как это требует общепризнанные демократические нормы проведения выборов. И власть должна осознать, что после этого, если не будет создано условий для выборов, это означает, что уже будет другая страна. И ни одна власть, ни одна ветвь власти в России не будет легитимной. Сегодня нет легитимного парламента, сегодня нет легитимных губернаторов, сегодня остался последние месяцы легитимный президент. Может случиться скоро так, что у нас и не будет гаранта Конституции легитимного.
Скажите, пожалуйста, Михаил Михайлович, вот что касается единого кандидата от так называемых, скажем, демократических сил, вот этого рыхлого такого конгломерата, поясните свою позицию, пожалуйста. Есть возможность выдвижения единого кандидата или нет? Тоже разные, относительно вашей точки зрения, на этот вопрос есть информация?
Это есть, но сегодня уже вопрос выдвижения практически на нашем съезде уже закрыт, поскольку мы в любом случае завтра выдвигаемся, и поэтому мы призываем на основе нашего коалиционного соглашения, которое предусматривает обязательства кандидата перед коалицией, мы приглашаем все силы уже присоединиться к нам в поддержку нашего кандидата.
То есть вот информация о том, что ваши переговоры с Союзом правых сил, то есть с Немцовым, насколько я понимаю, о выдвижении единого кандидата уже не будут вестись, такие переговоры?
Мы обсуждали и с лидером партии Никиты Белых, и с Борисом Немцовым обсуждали тему выдвижения и обсуждали тему создания коалиции. И сегодня мы по-прежнему говорим, что тот проект соглашения, который мы представили нашим товарищам по другим партиям, включая СПС, который был дополнен предложением СПС о том, чтобы все участники коалиции были доверенными лицами, мы его дополняем одним пунктом. что кандидат уже определен нами. И мы призываем всех присоединиться в поддержку нашего кандидата.
Это вы?
Да.
Скажите, пожалуйста, господин кандидат, а у вас когда появится ваша президентская программа?
Как только начнется кампания. Сейчас пока еще предвыборная кампания. Сейчас будет только еще сбор подписей. Агитация начинается позднее. Когда будет регистрация? Еще нужно добиться регистрации, чтобы власть зарегистрировала кандидата.
Понятно, трудная задача стоит перед Михаилом Касьяновым, которую я благодарю за участие в прямом эфире программы «Время свободы». Помочь разобраться в политических событиях дня я прошу известного московского политолога, директора исследовательского центра «Перспектива» Марка Урнова. Он в прямом эфире программы. Марк, добрый вечер. Каковы шансы Михаила Касьянова, на ваш взгляд?
Думаю, что они близки к нулю в том раскладе, который сейчас существует. Совершенно справедливо отмечено, что еще нужно, во-первых, зарегистрироваться, что проблематично. А во-вторых, в условиях того раздрая, который есть сейчас среди либералов и демократов, единого кандидата не получается, а единого фронта избирательного со стороны рядовых избирателей, по-видимому, не получится. Сейчас так или иначе почти либеральные типа «Яблоко» и «СПС» начнут объяснять, почему они не участвуют. Скорее всего, будут идеологические объяснения, но там помимо идеологических объяснений есть еще и одно очень серьезное объяснение. После того, что партиям насчитали по 1,6%, партии находятся в очень тяжелом финансовом положении. Надо еще как-то решать вопрос о возврате денег, или партии начнут подвергаться таким финансовым гонениям. А любая акция по выдвижению своего кандидата и развертыванию президентской избирательной кампании требует очень серьезных средств. Я думаю, что у либеральных партий сейчас денег таких нету. Так что вряд ли здесь вообще что-нибудь может получиться.
А верно я интерпретирую вашу мысль, что, во-первых, единого кандидата от демократических сил не будет?
Ну вот уже не получается, потому что если, там, скажем, «Яблоко» говорит, что оно не участвует само по себе в избирательной президентской кампании, значит, оно говорит своим избирателям, мы не участвуем, выдвигается при этом понятное идеологическое объяснение, что это не выборы, а некий фарс в условиях административного давления, что справедливо. И избиратели, если принимают это за единственное возможное решение, естественным образом на выборы не идут. Тогда, ну, кто-то пойдет, а кто-то не пойдет. Значит, кто-то рассчитывает на какую-то яблочную избирательность.
Спасибо. Марк Урнов, московский политолог, помогает сегодня нам комментировать политические события дня. Марк, оставайтесь, пожалуйста, на связи, а программу я продолжу после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Об очередной утрате в правозащитном движении, с уходом из жизни писателя, генерального директора русского пенцентра Александра Ткаченко, говорим с экологом-правозащитником, военным журналистом Григорием Пасько. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 7 декабря. Мы занимаемся анализом российских политических событий. Партийный форум партии «Единая Россия», главного победителя выборов в Государственную Думу, назначен на 17 декабря. На нем планируется выдвинуть кандидатов в президенты России от этой партии. В этом, в общем, как считают многие обозреватели, и кроется главная, едва ли не единственная интрига президентской кампании. Этот форум 17 числа станет второй частью 8-го съезда «Единой России». Первая часть прошла 1-2 октября. Тогда был выдвинут федеральный список «Единой России» на думских выборах, который возглавил Владимир Путин. О тактических построениях «Единой России» в связи с тем, что у них очень много теперь депутатских мандатов в Государственной Думе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия» сегодня подвело итоги предвыборной кампании. Борис Грызлов от имени руководства партии поблагодарил избирателей и перешел к теме следующей предвыборной кампании – президентской. 17 декабря состоится второй этап партийного съезда, на котором его участники рассмотрят несколько вопросов.
Первый вопрос – это подведение итогов выборной кампании. Тот результат, который обеспечили избиратели, позволит «Единой России» обеспечить парламентское большинство на основе своей партии, на основе партии «Единая Россия», и мы будем проводить курс Владимира Путина и дальше в последующие 4 года.
Но будет обсуждаться на съезде и более существенный вопрос. Он значится в повестке дня под номером 2 о кандидате президента России от партии «Единая Россия».
Данная формулировка предполагает любые варианты, и ближе к съезду мы эти варианты уточним.
Журналисты спросили Бориса Грызлова, кандидат от «Единой России» должен быть обязательно членом этой партии?
Вы знаете, у нас сейчас проводится такой очень важный партийный проект, который называется «Профессиональная команда страны» или «Кадровый потенциал страны». И мы получили базу данных на первые 6000 профессионалов, которые отобраны экспертными группами, как профессионалы высокого уровня. И это абсолютно не обязательно члены партии «Единая Россия». И могу сказать даже, что членов партии там пропорция примерно такая, какая есть в нашей стране. Конечно, с каким-то преимуществом «Единой России», потому что все-таки члены «Единой России» — это более активная часть общества. Но, тем не менее, там есть много беспартийных и представителей других партий. Поэтому мы не ставим во главу угла именно, что на все руководящие, в том числе высшую руководящую должность в нашей стране, должны обязательно приходить члены нашей партии.
Кого Бюро Высшего Совета Единой России хотел бы быть кандидатом, Борис Грызлов не сказал. Зато назвал кандидатуру на должность спикера Государственной Думы.
Мы приняли решение и вынести на съезд вопрос о кандидатуре на должность руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе и на должность председателя Государственной Думы. Бюро Высшего Совета рекомендует на эти две должности меня. Соответственно, в такой редакции этот вопрос будет вынесен и на наш съезд.
Говорил Борис Грызлов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Беседу о политических событиях дня в прямом эфире Радио Свобода мы ведем с известным московским политологом Марком Урновым. Марк, у вас есть какие-то догадки относительно того, кто же может стать этим кандидатом правящей партии на пост президента России?
Вот категорическим образом никаких догадок нету. Причем я здесь не играю, я совершенно искренне говорю. Думаю, что и у «Единой России» нету догадок, и даже в Кремле нету догадок. Потому что, судя по той нервозности и по странным вкидываниям информации о том, что вот, а возможно еще там объединение России с Белоруссией, потом это все отвергается, власть молчит, вот... Все это просто означает, что на самом деле кандидата до сих пор нету. Потому что если бы он был, то, наверное, и Грызлов более связно отвечал на этот вопрос, да и Кремль вел бы себя по-иному. Но для меня сейчас вот ясно только одно, что судя по тому, что до сих пор ничего четкого не сказано, что власть играет такую таинственность, с одной стороны, с другой стороны, очень нервничает и очень жестко реагирует на любые как бы поползновения оппозиции чего-то там вернуть, вот это для меня просто абсолютный индикатор, что до сих пор договоренностей нету, а договоренностей нету, это в свою очередь означает глубочайший кризис внутри команды.
Марк, неужели вы допускаете, полемически заостряю я нашу беседу, что да. Вот Кремль, вся эта орда политтехнологов, мощный аппарат, там ФСБ и прочее все, великий президент, который национальный лидер после выигранных выборов, неужели они до сих пор не определились? Почему? Что тут причиной?
А вы знаете, здесь орда политтехнологов вообще, что называется, не пределе. Разговор идет, так я понимаю, в очень узком кругу ближайших людей к Путину, и вот они-то, собственно, договориться и не могут. Потому что, судя по тому, что до нас доносятся там глухие переживания, периодические аресты, потрясения, там, борьба между различными подразделениями спецслужб и так далее, все это как раз означает, что на отношения внутри узкой группы ближайших к Путину людей очень обострены, именно поэтому и нету консенсуса, именно поэтому никто ничего не говорит, и страна в такой странной ситуации, потому что вообще на самом деле, если бы в такой устойчивой стабильной демократии кому-нибудь бы рассказали, что за 3 месяца до выборов президента в партия власти, которая так лидировала, или там уходящий президент, который пользуется абсолютной популярностью, никак не могут определиться с кандидатом и не знает потенциального кандидата от власти за 3 месяца, это, конечно, ситуация для устойчивой и нормальной демократии супер странная и болезненная. Но у нас это пока все проглатывается, но тем не менее это как раз и есть показатель того, что все предельно нестабильно, и во что эта нестабильность, что это напряжение и нервозность внутри команды может вылиться, я прогнозировать не могу здесь. не только прогноза, кого наконец выберут, а проблема того, как вообще будет политическая система устойчивой, или она расшатается, или начнется что-нибудь, бог знает, такое, что, о чем лучше вообще не думать.
Вот, Марк, скорее как иллюстрацию к тому, что вы сейчас сказали, а не как следующий вопрос, я предлагаю слушателям ознакомиться с репортажем корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова. Он сегодня был на пресс-конференции лидера партии «Справедливая Россия», спикера Совета Федерации Сергея Миронова. Он там отчитывался в присущем ему стиле перед журналистами о том, как работал Совет Федерации и чего ждать от «Справедливой России», а также заявил, что его партия, скорее всего, кандидатов в президент, и даже не скорее всего, он 99% выдвигать не будет.
Сергей Миронов проинформировал.
Наши инициативы касаются вопросов образования, вопросов бюджета, вопросов социальной сферы, вопросов рыбохозяйственного комплекса. Это те законодательные инициативы, которые готовит Совет Федерации. Партия «Справедливая Россия», которая прошла в Государственную Думу, имеет в своем портфеле более 150 законопроектов. Мы отклонили в общей сложности 10 законов Совета Федерации, но один из них важнейший, правда, это был еще весной, это закон о Знамени Победы, я считаю, что это была принципиальная позиция Совета Федерации. Мы провели очень много кадровых назначений, мы вовремя отреагировали на ситуацию по росту цен. Кстати, сегодня мы вынуждены были принять специальное обращение к правительству по поводу роста цен на горюче-смазочные материалы, прежде всего на дизтопливо и на бензин.
Я задал председателю Совета Федерации три вопроса. Собирается ли он баллотироваться в президенты? Каково, на его взгляд, политическое будущее Владимира Путина? И покинет ли он пост председателя Совета Федерации в связи с избранием в Государственную Думу?
Я не буду баллотироваться на пост президента. Я считаю себя профессиональным законодателем. И в этой связи сразу отвечаю на третий вопрос. Я остаюсь работать в Совете Федерации на посту председателя Совета Федерации. О политическом будущем Владимира Владимировича Путина. Ну, во-первых, моя точка зрения, у него будет блестящее политическое будущее, а где это будущее будет им обретено, знает только он сам.
Совет Федерации подводит годовой итог. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Марк Урнов, я не буду задавать вам вопрос о вот законопроектах в рыбохозяйственном комплексе сегодня, то, о чем говорил Сергей Миронов. Мой вопрос такой, верно ли я вас понял, что вы ввязываете в один узел кремлевских проблем противоречия вот все вот эти вот скандалы разные последнего времени. И вот этот арест заместителя министра финансов, и недавнее интервью Олега Шварцмана, как просто,
безусловно.
Вот отдельные какие-то части одной и той же мозаики, да?
Безусловно, в противном случае все бы это выглядело супер странно, потому что когда, как говорят нам пиарщики, единая сплоченная кремлевская команда, ориентированная на стабильность, на продолжение плана Путина, вдруг начинает перед выборами демонстрировать вот такого рода странное поведение, когда человеку, находящемуся на одном из высших государственных постов, человеку абсолютно честному и порядочному, я имею в виду Алексея Кудрина, вдруг отказывается не просто в возможности встретиться со своим арестованным замом, отказывается в возможности взять его на поруки, и в пику ему начинает открываться второе дело, ну как это называется, это вот такая вот уже публичная демонстрация расхождений. А что это рассчитано? На что это рассчитано? Зачем это делается? Не знаю. Для меня это только показатель просто градуса борьбы.
Мы приготовили еще репортаж от еще одного нашего корреспондента, Мумина Шакирова. Он сегодня был на пресс-конференции коммунистов. Уже в эфир мы его давать дать уже не успеем, поэтому я коротко очень перескажу. Главное, попрошу Марка Урнова прокомментировать. Марк, коммунисты собираются и объявили сегодня о том, что они будут оспаривать итоги выборов. Они не признают, хотя не сдают мандатов, как намеревались, поскольку считают, что нет юридического механизма, благодаря которым после сдачи депутатских мандатов выборы можно было бы считать нелегитимными. Как вы считаете, есть ли какая-то возможность оспорить результаты выборов? И стоит ли в нынешней ситуации, о которой мы с вами говорим, оппозиционным партиям и левым, и всяким это делать?
Нет, оспаривать безусловно нужно, это никаких сомнений нету, потому что надо отслеживать, надо собирать, надо показывать и суду, и общественности, какого рода нарушения были. Другое дело, что при нынешней судебной системе, конечно, добиться позитивного судебного решения о том, что были массовые фальсификации, что выборы таким образом нелегитимны, вот шанс на такое решение, он естественным образом равен нулю, но это не значит, что не надо действовать, потому что в противном случае просто съесть все то, что происходило, утереться и заявить, ну и ладно, и пускай, и вот это уже абсолютно не гражданская позиция, которая, помимо всего прочего, будет способствовать просто дальнейшему развращению власти.
Ну вот понимаете, что получается? Получается, что всю эту оппозицию, разношерстную, слабую, там мы говорили сегодня с вами о ее слабости, тем не менее, власть поставила в крайне неудобное и очень тяжелое политическое положение. Они фактически вынуждены играть по тем правилам, которые установил Кремль, сейчас это совершенно понятно, а тем, кто не играет, те просто пропадут в безвестности, а те, кто играют, заведомо проигрывают. Вот что делать в такой ситуации? Какова может быть вообще какая-то политологически правильная технология поведения в этой ситуации?
Здесь уже не политологическое поведение, здесь проблема моральная. Что бы там ни было, надо делать то, что вы считаете должным, то, что вы считаете нужным, а там будь что будет. Игровой ситуации выигрышной у оппозиции на сегодняшний день нет. Значит, надо, по крайней мере, воздействовать на общественность, стараясь оздоровить моральную атмосферу, которая на сегодняшний день, с моей точки зрения, просто отравлена и чудовищна.
У нас остается минута в эфире. Марк, я хочу вас попросить ответить на такой вопрос, коротко очень. Как вы считаете, вот сейчас говорят политологи о том, что эпоха Путина и вот этого путинизма, этого режима, который существует, она продлится не один избирательный цикл, как говорили до выборов, а 10-20 лет. А что вы думаете по этому поводу?
Ну, это один из возможных вариантов. Может быть, да, а может быть, нет. Может быть, система расшатается достаточно быстро, потому что вот борьба внутриклановая уже началась. А может быть, затормозится. Здесь, повторяю, в условиях отключенности от Кремля и при отсутствии какой бы то ни было внутренней информации, заниматься прогнозами, с моей точки зрения, просто нелепо. Можно только строить варианты, сценарии и больше чего.
Спасибо. Я благодарю за квалифицированный политологический комментарий Марка Урнова, директора исследовательского центра «Панорама». Мы говорили с ним и о тактике оппозиции, и о том, как ведут себя власти в поствыборной России. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 7 декабря. И вот главные темы второй половины этого часа. ТВ и меди пока не выйдет в эфир по техническим причинам. Кто разворовал оборудование и разграбил офис телеканала? В ЦРУ уничтожались видеозаписи допросов обвиняемых в причастности к терроризму. По каким причинам это было сделано? Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью «Радио Свобода» об отношениях Кремля и бизнесменах о заявлениях Олега Шварцмана. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
«Единая Россия» выдвинет своего кандидата в президенты страны на съезде 17 декабря. Такое решение приняло Бюро Высшего Совета партии, сообщил лидер «Единороссов» Борис Грызлов. В Кремле назвали спекулятивными фантазиями появившуюся сегодня информацию о том, что президент России Владимир Путин станет главой союзного государства России и Белоруссии. Европейский союз по правам человека обязал власти России выплатить 15 тысяч евро компенсации активисту запрещенной национал-большевистской партии Владимиру Линду, которого суд отказался временно освободить из-под стражи, чтобы попрощаться с умирающим отцом. В Саратове лидер областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова объявила о самороспуске организации. Свиридова считает, что в России созданы такие условия, при которых оказывать гражданам правовую помощь стало невозможно. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по статье убийства в связи с гибелью сотрудника банка ВТБ-24 Олега Жуковского. Тело банкира было найдено в четверг в загородном доме в Подмосковье. Около 20 человек погибли и 27 были ранены, по уточненным данным, в результате теракта в городе Мукадия к северу от Багдада. Смертница взорвала себя в штабе суннитской организации, выступавшей против Аль-Каиды и других экстремистов. 16-тысячный миротворческий контингент НАТО в Косове сокращен не будет, договорились в Брюсселе министры иностранных дел стран Североатлантического союза. В афганской провинции Гельмент правительственные войска и силы НАТО начали штурм города Мусакала, который уже 10 месяцев удерживают талибы.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 7 декабря. Выяснилось, что грузинский оппозиционный телеканал «Имиди» не может возобновить вещание, несмотря на то, что суд разрешил ему вернуться в эфир, начиная с сегодняшнего дня. Выяснилось, что техника, на которую был наложен арест, частично исчезла, а частично испорчена. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Возобновление работы телекомпании «Имеди» большинство грузинских журналистов, в первую очередь, конечно, сотрудники «Имеди», ждали как праздника. В ночь на пятницу, когда вступило в силу постановление суда о снятии ареста с телекомпании, у огромных ворот во двор офиса «Имеди» сотни журналистов и технических сотрудников вместе с народным защитником Грузии Созаром Субари несколько часов простояли на морозе, ожидая, что ворота наконец откроются. Журналисты пришли к воротам с бутылками шампанского, флагом «Имеди». Однако праздника не получилось. Ситуация оказалась гораздо хуже, чем можно было даже предполагать, судя по тем официальным заявлениям, которые звучали о доброй воле власти. В здание пустили лишь нескольких руководителей телекомпании, причем не во все помещения, а только в несколько комнат и студии. Вернувшись к коллегам, генеральный директор «Имеди» Бедзина Бараташвили и руководитель общественно-политических программ Георгий Таргамадзе принесли плохую весть. Телекомпания почти полностью разгромлена. Большинство студий и значительная часть аппаратуры непригодна к использованию. Здание «Имеди» осмотрел и народный защитник Грузии. Созар Субари не скрывал своего возмущения. Полностью утеряны кассеты с эфирными материалами. Правда, архив мы пока не смотрели. В целом вырисовывается очень тяжелая картина. Генеральный директор телекомпании Бедзина Бараташвили также выразил сомнение в сохранности архива. Мы прежде всего должны посмотреть архив. Туда нас пока не пускают, но по нашим данным архив похищен. На фотографиях мы видели, что стеллажи пусты, тогда как там не помещались кассеты. А главный редактор общественно-политических программ Георгий Таргамадзе не смог даже сказать, когда все-таки «Имеди» начнет вещание. Сотрудников не пустили передающей аппаратуре. Если она также выведена полностью из строя, то ремонт может занять месяцы. Если же передатчики целы, то кое-как «Имеди» пусть трудом, но возобновит вещание через несколько дней. Но, с другой стороны, формально власти выполнили главное требование оппозиции и международных организаций. Запрет на вещание «Имеди» и арест на ее имущество снят. В пятницу возобновило вещание радио «Имеди», которое также было закрыто после событий 7 ноября. Правда, редакция пока не решается или не может выпускать в эфир общественно-политические программы. Радио передает только музыку. Георгий Кобаладзе для «Радио Свободы», Тбилиси.
Проблема телеканала «Имеди» – это один из фрагментов картины, разворачивающейся в Грузии кампании по досрочным выборам президента республики. Они назначены на 5 января. Сегодня появилась информация о том, что некоторые оппозиционные грузинские политики, в их числе так называемый единый кандидат на пост президента от оппозиции Левонга Чичеладзе, проведут в Лондоне встречу с опальным предпринимателем Бадри Патаркацишвили, тоже заявившим о своем стремлении занять пост главы государства. О перспективах договора объединенных сил и тактике Михаила Саакашвили я беседовал с независимым тбилисским политологом Рамазом Сакварилидзе. Помогите нашим слушателям разобраться внутри этого большого числа оппозиционных кандидатов в президенты Грузии. Кого из них можно считать серьезной политической фигурой, ну, кроме известных в России теперь уже Левана Гачичеладзе и Бадри Патаркацишвили?
Ну, Леван Гачичеладзе стал фигурой, да, как вы выразились, на после событий, когда объединенная оппозиция потом представила Гачичеладзе как своего кандидата. Да, Гачичеладзе не ставит конкретной партии, но объединенная оппозиция как раз является опорой для него. Есть конкретное объединение двух конкретных партий правого толка. Это новые правые, те, которые связаны с производством, партия Топадзе. Они объединились как партии, поддерживающие кандидатуру Давида Замхрелидзе. Саакашвили тоже мало рейтинговая, но все-таки серьезная фигура. Так так далее. То есть где-то 5-6 человек серьезных набирается все-таки.
Есть информация о том, что некоторые лидеры оппозиции, в том числе Игорь Чичеладзе, будут проводить консультации в Лондоне с Паткаакашвили, видимо, пытаясь как-то согласовать свои позиции. Вы какие-то перспективы у таких переговоров видите?
Ну, во всяком случае, нынешняя ситуация тбилисская не подсказывает, о чем должна идти речь. Единственное, может быть, объединенная оппозиция нуждается в финансовой поддержке и нуждается в большей политической консолидации. Может быть, будет предложено как-то не расчленять голоса поддерживающих Паткаакашвили и Чичеладзе. Других причин таких переговоров вот на такой дистанции, когда смотришь на процесс, и трудно увидеть.
Перспективы того, что Паткаакашвили примет реальное участие не из Лондона, а из Тбилиси в предвыборной кампании, их нет?
Перспективы есть, так как у Паткаакашвили, который регистрировался последние дни, у него уже иммунитет, защита, так власти не смогут причинить ему вреда. Он может провести официально свою предвыборную кампанию.
Всем известно, как развивается история с теми каналами и меди. Вот в этих условиях как развивается предвыборная кампания?
Отключение и меди, честно говоря, не очень-то повлияло на предвыборную кампанию, так как другие каналы более или менее сбалансированно начали давать и информацию, и представлять эфир для дискуссии. Дефицита в эфире оппозиционных фигур нету. Правда, допустим, в студиях, которых контролирует государство, создается именно тот климат, когда оппозиционеры являются под нажимом, но они все-таки присутствуют на этих ток-шоу. Для новостей, контролируемых государством каналах, передают под определенным углом.
Саакашвили успешно ведет свою предвыборную кампанию, как вы считаете?
Я и многие считают, эксперты, что он очень активен в предвыборной кампании. Правда, есть и некоторые амбивалентные шаги. Допустим, он раздает какие-то обещания, и некоторые раздражаются этими обещаниями, так как они прозвучали именно во время выборов, в время, как раньше того уже требовали от него граждане. Сейчас Саакашвили идет на те же уступки, которых от него хотели увидеть раньше. Поэтому вот связанная с выборами такая капитуляция, что ли, отход от ранней политики в некоторых вызывает раздражение.
По вашим прогнозам, сможет оппозиционный кандидат какой-то из них хотя бы выйти во второй тур?
Очень трудно предсказать. Практически на равных идет борьба, и очень трудно предсказать, что ли там.
О политической ситуации в Грузии говорил независимый тбилисский политолог Рамаз Саквариллидзе.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас на волне «Радио Свобода» программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 7 декабря. Глава Центрального разведывательного управления США Майкл Хайден признал, что его ведомство уничтожило как минимум две видеозаписи допросов подозреваемых в терроризме, что немедленно стало одной из мировых новостей. Правозащитники и журналисты считают, что пленки исчезли, поскольку на них были запечатлены так называемые «жесткие методы» допросов арестованных, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Как сообщил глава ЦРУ Майкл Хейден, видеозаписи двух допросов нескольких подозреваемых в терроризме, о которых идет речь, были сделаны в 2002 году и уничтожены в 2005. Об этом он написал в письме сотрудникам возглавляемого им ведомства. Хайден утверждает, что если бы эти пленки когда-либо были обнародованы, враги Соединенных Штатов смогли бы разглядеть на них лица засекреченных агентов ЦРУ. Во всех остальных отношениях никакого интереса и ценности уничтоженные записи не имели.
Однако журналисты газеты «Нью-Йорк Таймс», первой придавшей гласности эту историю, считают, что на стертых пленках были запечатлены, в первую очередь, запрещенные техники допросов, а исчезли они как раз в то время, когда мировая общественность заговорила о недопустимых методах работы американской разведки. Вот отрывок из публичного выступления на канале NBC вице-адмирала Майкла МакКоннелла, директора национальной разведки США, когда он в июле этого года был вынужден ответить, в том числе и на вопрос о применении пыток. С ним беседовал журналист Тим Рассерт.
Позвольте мне спросить вас о распоряжении, которое издал президент, об усиленных методах допроса. Какие методы могут теперь использовать сотрудники ЦРУ, чтобы получить от задержанных информацию?
Как вы знаете, Тим, я не могу обсуждать конкретные методы. И на то есть разные причины. Соединенные Штаты не применяют пыток. Есть средства и методы ведения допроса, которые дают возможность получить необходимую нам информацию.
И мы сочли бы приемлемым, если бы американский гражданин испытал на себе тот же усиленный метод допроса.
Я не хотел бы, чтобы американский гражданин прошел через эту процедуру, но это не пытка.
В США законодательство четко запрещает не просто пытки, но и какое бы то ни было жестокое и унижающее достоинство обращения с любыми арестованными. Вот как на вопросы журналистов о пытках несколько раз отвечал ушедший в отставку в этом году бывший директор ЦРУ Джордж Теннет.
Мы не пытаем. Повторю еще раз. Мы не пытаем. Ясно?
Да ладно, Джордж.
Мы не пытаем.
И Халида шейха Мохаммеда не пытали.
Мы не пытаем.
Кто-нибудь умер после таких допросов?
Нет.
Ты сам видел эти допросы?
Нет.
Оппоненты президента Джорджа Буша из Демократической партии США уже потребовали независимого расследования не только обстоятельств уничтожения пленок с допросами, о которых пишет глава ЦРУ, но и их появление. Жесткие методы допросов, разрешенные сегодня ЦРУ, включают в себя лишение сна, принудительное стояние, пощечины, световые и звуковые эффекты и уже знаменитую водяную доску, когда человека кладут навзничь, одевают на голову прозрачный пластиковый мешок и погружают в воду, чтобы создать у него 100% ощущение утопления. Александр Гостев, Радио Свобода.
Теперь подробнее о реакции американского правозащитного сообщества. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Правозащитные организации считают главной причиной уничтожения записей опасение, что в будущем методы дознания, принятые при администрации Буша, могут быть классифицированы как военные преступления. Сенатский комитет по делам разведки обещал начать расследование. Свое мнение об уничтожении видеозаписей высказал президент Института Минарет Свободы в Бетезде, штат Мэриленд, Дин Ахмат. Видеозаписи ЦРУ — это серьезный вопрос о балансе между интересами безопасности и демократической формой государственного правления. В американской демократической системе очень важную роль играет общественный контроль над действиями правительства. Выход из-под контроля под предлогом национальной безопасности, как правило, вызывает озабоченность одних общественных организаций и недоверие других. На страже системы проверки и сбалансированности в вопросах охраны гражданских прав с одной стороны и интересов безопасности государства с другой стоят все три ветви власти. Случай с уничтожением видеозаписей Центральным разведывательным управлением находится в стадии расследования, и мы еще не знаем факты настолько, чтобы делать окончательные выводы. Но само время уничтожения записей вызывает очень серьезные подозрения. Записи были уничтожены именно тогда, когда правозащитные организации потребовали эти записи в соответствии с законом о свободном доступе к информации. По этому закону общество должно иметь право ознакомиться с видеозаписями или с их письменным вариантом, пусть даже с изъятыми в целях государственной безопасности фрагментами. Уничтожение видеозаписей именно в это время позволяет заподозрить Центральное разведывательное управление в том, что оно препятствует правосудию. Более того, к записям таким образом не были допущены даже члены соответствующих комитетов Конгресса, обязанных проверять действия ЦРУ. Даже в целях секретности и национальной безопасности действия правительства и действия разведки не должны выходить из-под контроля Конгресса. Это был Дин Ахмат, президент Мэрилендского института «Минарет свободы». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это куратор, открывшийся в Петербурге выставки об истории Золотой Орды, Марк Крамаровский. А сейчас о другой актуальной теме дня. Российское бизнес-сообщество продолжает активно обсуждать откровения главы компании Finance Group Олега Шварцмана о методах руководства предпринимателями, которые практикует кремлевская администрация. Речь идет о так называемой бархатной реприватизации, фактическом вытеснении из бизнеса всех несогласных силами Кремля. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отвечал на вопросы политического обозревателя «Радио Свобода» Михаила Соколова.
Александр Николаевич, уже неделю пресса гудит по поводу сенсационных откровений господина Шварцмана о том, что план власти – это изымать собственность у нелояльных товарищей в пользу лояльных бизнесменов, близких к государству. И под все это под руководством якобы замглавы администрации президента Игоря Сечина. Одни говорят, что этот Шварцман Хлестаков, другие, как Чубайс, что он верно описал процесс. Какова ваша версия?
Я думаю, это комбинация первого и второго. Это, конечно, Хлестаков, судя даже по манере изложения. Но, с другой стороны, это Хлестаков не придумал всю эту картинку. И действительно, я соглашусь с Анатолием Чубайсом, что многие технологии взаимоотношений государства и частного бизнеса там изложены достаточно верно. И не знаю, официальным ли является термин в правительственных или пропрезидентских кругах бархатная реприватизация, но методы, ну скажем так, мягкого государствления частной собственности, они, безусловно, используются.
Но вот эти методы нагибать, так сказать, забирать под контроль псевдогосударственных компаний, уже список-то достаточно большой. ЮКОС, Нордгаз, Ависма, и там можно продолжать, какие компании перешли под контроль, я бы сказал, псевдогосударственных структур, потому что во многих случаях эти структуры пользуются крышей государства, но их финансовые потоки, они, скажем так, используются частными лицами. Вы хотите сказать, что этот список будет увеличиваться себе?
Ну, во-первых, вы назвали те частные компании, которые перешли под контроль государственных, все-таки не псевдо, не квазигосударственных структур, а ВИСМА, это Рособоронэкспорт, и теперь компания «Российские технологии», Нордгаз, это Газпром, ЮКОС, это Роснефть и ряд других компаний государственных в том числе. Поэтому я бы так сказал, что речь идет действительно не о том, что некие частные лица, будь то чиновники или лояльные государству предприниматели, пытаются оказаться новыми олигархами, добиться назначения своего на роль управляющих этими активами, а речь идет о том, что прикрытие, это операция прикрытия другая, что есть некие государственные интересы, стратегические отрасли, список которых никак не удается утрясти. Вот это вот псевдогосударственность многих действий по бархатной реприватизации, это, на мой взгляд, самое печальное. То, что всегда найдутся люди, которые захотят в мутной воде рыбку половить, это бесспорно. Но то, что государство провозгласило какое-то время назад такой тезис усиления роли государства в бизнесе, на мой взгляд, это поощряет очень многих ловких и чиновников, и предпринимателей на то, чтобы, прикрываясь вот этим лозунгом усиления роли государства и исправления ошибок прошлого, в том числе приватизации 90-х годов, начать как бы собственный бизнес, сначала государствив часть активов, ныне частных, а затем их приватизировав, и вот на втором этапе можно стать уже частными крупными предпринимателями, то бишь олигархами. Не думаю, что вот такого рода публикации это есть как бы подталкивание президента Путина к тому, чтобы он остался на третий срок. Для Владимира Путина, я бы так сказал, это собственное решение, который он мог бы сделать раньше, и можно было бы успеть и референдум провести вместе с выборами в Государственную Думу. Не абстрактный референдум о доверии политике Путину, а референдум о поправках Конституции. Можно было бы успеть, используя конституционное большинство даже в Старой Думе и контроль над Советом Федерации и реальный контроль над регионами, можно было другим способом изменить Конституцию, убрав там ограничения на два срока подряд и так далее. Если он этим не воспользовался и решил идти через парламентские выборы на подтверждение своего статуса национального лидера, значит, он будет использовать, как мне кажется, законные конституционные механизмы. А это либо механизм руководства правительством, которое будет сформировано после вступления в должность нового президента России, либо реализация механизма спящего мандата и, скажем, возможность руководить Думой после президентских выборов. Кстати, многие изменения в законодательстве, в том числе спящего настоящий мандат депутатский, вот так, как будто это придумано для Владимира Путина и тех политиков, которые после президентских выборов окажутся вне правительства, губернаторских кресел или высоких должностей в других структурах и перейдут работать в Думу. Но в любом случае, мне кажется, что несмотря на критику стороны ОБСЕ, американцев, других структур, что у нас как бы много нарушений в выборах и так далее, все-таки Владимир Путин не будет действовать по принципу. Все равно они нас не любят, а вот мы пойдем вот так вот сейчас на третий срок там и так далее, на пролом. Все равно любви, соблюдения всех конституционных процедур нам не добавит, так что же оглядываться на Европу, на Запад и так далее. Я думаю, что у Владимира Путина есть собственное ощущение того, что такое хорошо и что такое плохо.
Александр Шохин будет гостем еженедельной воскресной программы «Радио Свобода. Лицом к лицу» 9 декабря. Настраивайтесь на волну свободы в 14:20 часов по московскому времени. А сейчас, как обычно в это время часа, в программе «Время свободы» поговорим о новостях средств массовой информации. Документальный фильм «Система Путина», съемки которого проводились во Франции, Германии, Великобритании, США и России, рассказывает о карьерном пути Владимира Путина от офицера КГБ до президента России. И вот из-за того, что этот фильм был отложен на несколько дней для показа на латвийском телевидении, его генеральный директор Янис Холштейнс подал в отставку. Об этой истории из Риги Михаил Бомбин.
Документальный фильм «Система Путина», среди персонажей Борис Березовский, Владимир Буковский и Анатолий Чубайс, значился в программе и должен был появиться 1 декабря, то есть за день до выборов в Госдуму Российской Федерации, на телеэкране по одному из каналов латвийского телевидения. Однако этого не произошло. Почему, выясняется до сих пор. То ли в ленте был обнаружен брак, то ли звонили из российского посольства с просьбой перенести его демонстрацию. Генеральный директор латвийского телевидения Янис Холштейнс оказался в данной ситуации крайним. Он ушел своего поста, зашаталось кресло и под председателем Национального совета по радио и телевидению профессором Абрамом Клёцкиным. По неофициальной информации, именно он рекомендовал Холштейнсу перенести на другой день показ фильма, дабы не обострять отношения с соседним государством. Лента французских кинодокументалистов уже вызвала скандал в Бельгии, где после ее показа представитель России безуспешно просил предоставить ему слово для комментария. Отказались от демонстрации системы Путина и ряд телекомпаний Соединенных Штатов и Великобритании, якобы по причине ярко выраженной пропагандистской направленности и низкого качества. В Латвии же мнения разделились. Так, например, председатель парламентской комиссии Сейма по европейским делам Вайра Пайгле считает, что следует сменить руководство Национального совета по радио и телевидению, ибо фильм вполне объективный. С этим мнением солидарен и заведующий кафедрой журналистики Высшей школы бизнеса Таурибо Айнар Диманс.
Ну, по крайней мере, это самоцензура. И я в первую очередь вижу ответственность генерального директора латвийского телевидения господина Холштейнса, который как раз и сделал организаторские выводы и подал в отставку. Это и есть его ответственность за программу латвийского телевидения, независимо от того, кто ему звонил, чего сказал и так далее. Ответственность в первую очередь лежит на генеральном директоре. И, конечно, не было никаких серьезных причин, чтобы менять программу.
А как вы оцениваете сам этот фильм? Стоило показывать за день до выбора?
Что, конечно, стоило, потому что здесь есть актуальный повод. Завтра выборы. Я тоже, как зритель латвийского телевидения, как раз хотел за день до выборов разработать то, что называется информированное мнение. Это не удалось. Я не понимаю, почему я, как зритель латвийского телевидения, не могу за день до выборов в России посмотреть фильм о Путине.
А вот президент Балтийского форума, руководитель сеймовской фракции «Центр согласия» Янис Урбанович, думает, что такой фильм не нужно показывать ни до выборов, ни после них, до обмена ратификационными грамотами к пограничному договору между Россией и Латвией. Подобного мнения придерживается и председатель Латвийского союза журналистов Юрис Пайдерс.
Должно ли общественное телевидение превратиться, скажем, ну, в такого пропагандиста и агитатора, выдвигающего конкретные там политические цели касательно сопредельного государства Латвии? Так что фильм, в принципе, то есть отражал только одну точку зрения.
Свое мнение по этому поводу имеет и депутат Сейма Ингмар Лидока.
Но я предполагаю, что это вообще как буря в стакане с водой. Все-таки телевидение это не только новостная
программа, да, это большой-большой механизм. И просто из-за какой-то, ну, скажем, небольшой неполадки менять начальство телевидения, ну, насколько это разумно. Ну, не было разумным решение вообще включить программу именно на тот день. Но если ты уже сказал «А», то есть включил программу, тогда надо обеспечивать все-таки показ. И, может, была там цензура, может, не было цензуры. Сейчас очень трудно, наверное, в этом разобраться, но получилось так, как получилось. Некрасиво получилось.
И главное, по мнению депутата, никоим образом не повлияло на результаты выборов в Госдуму Российской Федерации. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Человек дня Радио Свобода 7 декабря, куратор выставки «Золотая Орда. История и культура» Марк Крамаровский. Эта выставка открылась в торжественный для Государственного Эрмитажа день Святой Екатерины, который в этом одном из самых знаменитых российских музеев считают днем своего рождения. Марк Крамаровский родился на Украине, детство провел в Харькове, историческое образование получил в Екатеринбурге, доктор исторических наук, автор множества научных работ, организатор и куратор многочисленных выставок. Ведущий научный сотрудник отдела Востока Эрмитажа, почти 30 лет Крамаровский руководит Золотоордынской археологической экспедицией Эрмитажа в Восточном Крыме, на базе открытия которой сформирована уникальная экспозиция выставки «Золотая Орда». О человеке дня Радио Свободы говорит петербургский специалист по архитектурной археологии Олег Иоаннисян.
Марк Григорьевич Крамаровский уже больше 20 лет руководит Золотоордынской экспедицией Государственного Эрмитажа. Эта экспедиция вообще уникальна, потому что она впервые позволила предметно говорить о культуре Золотой Орды. Вообще в России само словосочетание «Золотая Орда» воспринималось как нечто негативное. О том, что у самой Золотой Орды была какая-то своя культура, это все даже не представляли. И только после того, как вот уже больше 2 десятилетий ведутся работы по исследованию центра Золотой Орды в Салхате. Сейчас, правда, место работы немножко изменено, но они работают тоже в Крыму на поселении Бешикташ. Вот это государственное образование Золотая Орда обладало своей собственной и очень интересной культурой, где смешивалось все. Восток, Запад, традиции культуры дальневосточной, ближневосточной. Очень много, поскольку территория Крыма, где находился один из центров Золотоордынского ханства, был связан еще и с Западной Европой, там же были генуэзские поселения. Очень много материалов связанных с Византией, с Древней Русью. Как раз именно работами Крамаровского мы смогли говорить о таком евразийском центре, в центре Европы. Марк Григорьевич вообще человек фанатичный, и он предан самой идее исследования. Это такой вот один из немногих уже оставшихся, наверное, в наше время людей, которые очень по-рыцарски относятся к самой исследовательской работе. По нескольку месяцев проводят на объекте. Он сформировал целый научный коллектив, который занимается этими проблемами. Не только сама экспедиция была создана практически с нуля, но была создана и база экспедиции. Есть у этой экспедиции свое помещение. Благодаря таким исследователям, как Марк Григорьевич, удается не только не терять, но и продолжать сохранять очень дружественные связи с Украиной, которая теперь уже независимое государство. Казалось бы, путь российским исследователям закрыт. Нет, вот как раз работа Крамаровского показывает, что такое сотрудничество продолжается и продолжается весьма плодотворно.
О человеке дня Радио Свобода ученым и археологе Марке Крамаровском говорил петербургский специалист по архитектурной археологии Олег Иоаннисян. Это была программа «Время свободы» за пятницу, 7 декабря. Работали над этой программой продюсеры Наталья Флоринская и Наталья Пахомова. Вел ее и готовил Андрей Шары. Я прощаюсь с вами, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей коллега Игорь Померанцев, как обычно, по пятницам представит документально-художественный час программы «Поверх барьеров». Одна из тем этой программы – сила запаха об эмоциональных, социальных и сексуальных аспектах запахов и обоняния. Не пропустите. Всего доброго, хороших выходных.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.